Глава 71. Чтобы добраться до Франау, самой северной оконечности Берлина, Бивен предпочел поезд. Никакого водителя, никакого шпика. И сама мысль одеться в штатское и раствориться в мире обычных берлинцев, возвращающихся с прогулки домой, ему понравилась. Он даже уделил особое внимание костюму. Бриджи до колен, белая рубашка, короткий галстук и твидовая куртка. И вот он ехал по северной линии, той, что ведет к Балтийскому морю и вызывает приятный озноб, стоит вам сесть в вагон. С самого детства Бивен любил поезда. Вагонная тряска, деревянные скамьи, которые, как ни странно, казались ему шикарными, перестук колес. В глубине души его охватывало возбуждение путешественника, тем более парадоксальное, что он никогда не путешествовал. По мере того, как одна станция сменяла другую, его мысли становились все мрачнее. Он лично являлся олицетворением той ненависти, которую нацисты испытывали ко всему, что не соответствовало норме. Ко всяким инвалидам, сумасшедшим, асоциальным элементам. Однако он сам, с его безумным отцом и, возможно, порченной кровью, немного стоил на весах НСДАП. Может, и он уже значится в каком-нибудь списке. Франау было зеленым местечком в северной части Райникендорфа, к застройке которого приступили в начале века. Затем война, государственные перевороты, политические кризисы, и проект ушел в небытие, оставив после себя только большой лес, усеянный частными виллами, и высокую башню, назначение которой Бивен не знал. Одно было неоспоримо. Этим вечером сумерки превратили маленькую деревню в нечто сказочное. Берлин, казалось, остался очень далеко, а вы очутились в Шварцвальде или в Баварии. Было около 8 вечера, суббота, и Бивен сомневался, что застанет кого-то в кабинетах Комитета Рейха. Номер 13 по Энкирхерштрассе, естественно, оказался виллой с белыми стенами и красной крышей, славная тевтонская физиономия с бледной кожей и налитыми кровью щеками. Не кукольный домик, а домик-кукла. Он заметил стоящий перед садом мотоцикл с коляской. Хороший знак. Никаких часовых. Даже нет нацистского флага. Менгерхаузен предпочитал держаться в тени. Он был человеком-невидимкой, неким духом, чье имя не фигурирует ни в одном штатном расписании. Понадобился весь талант Динамо, его редкий нюх ищейки, способный выследить любую дичь, чтобы раздобыть нужную информацию. Он позвонил в дверь, показал свою карточку и прошел в небольшую приемную, как у врача. Спросил себя, сколько семей являлось сюда, чтобы обсудить устранение их дефективного ребенка. Их вызывали или они предвосхищали вызов. Не в силах вынести мысль о том, чтобы растить ребенка-инвалида под осуждающим оком Рейха. «Гауптштурмфюрер!» — раздался вдруг голос, напоминающий то ли автомобильный гудок, то ли звук горна. В комнате возник маленький рыжеволосый человек, почти одинаковый в высоту и в ширину. На нем был белый халат, накинутый поверх военного кителя, заношенного чуть ли не до дыр. «В некотором смысле я вас ждал. Идемте». Менгерхаузен выглядел как персонаж из детской сказки. Очень густая рыжая шевелюра разлеталась непослушными волнами и перетекала в не менее густые бакенбарды, спускавшиеся ниже подбородка. В чертах краснолицего типа было что-то веселое, дружеское. Бивен двинулся за человечком по коридору, минуя кабинеты, где до сих пор кипела работа. На данный момент там находилось не больше десятка конторских служащих. Вскоре их будут насчитываться сотни. Потом служба разрастется, как спрут, отвечая за смерть тысяч, а то и миллионов человек. Его невольно заворожила эта прилежная, методичная бюрократия, которая подменила вопящее варварство безмятежной жестокостью. В нарукавниках и маленьких очках на носу. Они устроились в комнате, представлявшей собой странное сочетание медицинского кабинета и конторы нотариуса. Смотровой стол, хирургическая лампа, застекленный шкаф, заполненный хромированными инструментами, врачебная ипостась. Стопки папок, огромная пишущая машинка и книжный шкаф с литературой по юриспруденции, на некоторых корешках были даже названия на латыни. «Мирок законника». Менгерхаузен уселся за письменный стол и вытащил из нагрудного кармана длинную трубку слоновой кости. Бивен уже отказался от мысли запугать этого бесноватого, который был на «ты» с Гейдрихом или Гиммлером, а то и с самим Гитлером. Доктор положил свои маленькие пухлые ручки на пишущую машинку, похожую на шарманку. «Чему обязан удовольствием видеть вас, герр Бивен?» «Я слышал о различных планах по переправке больных». «Хо-хо-хо! Вижу, что новости быстро расходятся!» «Герр Менгерхаузен, я из гестапо. Моя роль...» Рыжий человечек остановил его, подняв лапку. «Сомневаюсь, что переправка, о которой идет речь, касается вашей службы». «В Германии не существует ничего, что не касается гестапо». «Кроме случаев, когда приказы отдаются, как бы сказать, на более высоком уровне». Этим было сказано все. Менгерхаузен не собирался терять время, оправдываясь перед нижестоящим офицером. Он набил свою трубку и послал Бивену улыбку, чтобы немного смягчить скрытую угрозу, прозвучавшую в его замечании. «Поймите меня правильно», — продолжал он, раскуривая трубку. «Мы сейчас готовимся к крупномасштабной операции, проводимой по приказу высших государственных инстанций. И, конечно же, совершенно секретной. Поэтому, как вы сами понимаете, я не могу распространяться на эту тему». Бивен подумал, что напрасно приехал. «Что он скажет Минне?» «Однако», — заметил Менгерхаузен, вставая, «я постараюсь кое-что для вас сделать. Клуб дыма». «Почему?» — заинтересовался Бивен. «Из-за вашего отца». Франц с трудом сглотнул. «Личное досье. Проклятое личное досье гестапо, которые стали невидимой основой основ повседневной жизни немецкого народа. Его посетило фантастическое видение. Мир, где люди отбрасывают не тени на тротуары, а шуршание бумаги и дактилографические отпечатки, отмечающие каждый их шаг. Что бы он ни сказал и что бы ни сделал, гауптштурмфюрер Франц Бивен навсегда останется сыном Петера Бивена, конечно, заслужившего боевые награды солдата, но также и душевнобольного, гниющего в психушке. «Вам не о чем беспокоиться», — заговорил медик, заметив выражение лица Бивена. «Вашего отца никогда не будет в наших списках. Мы умеем делать исключения, когда речь идет о высших интересах».
«Значит, вы убьете всех остальных?» У Менгерхаузена мелькнула улыбка, напоминающая сработавший механизм золотых часиков.
«Я уже беседовал на эту тему с вашей подругой, Минной фон Хассель».
Бивен покачал головой. Приходилось признать, гестапо не его снабжало информацией о Менгерхаузене. Оно снабжало Менгерхаузена информацией о нем. «Клуб дыма. Пора покончить с вечной христианской жалостливостью и идеей о необходимости любви к ближнему», — продолжил медик, вставая. Он обошел письменный стол и прислонился к нему задом, сложив маленькие ручки на пузе.
«Куда разумнее признать, что Господь в его бесконечном творении мог допустить некоторые промахи? В конце концов, не может же он думать обо всем? Между прочим, разве книга Бытия не гласит, что он создал человека по своему подобию? Если подобие не соответствует образцу, разве не похвально устранить его? Положить конец его страданиям?» Пресловутая милосердная смерть.
Бивен перешел на саркастический тон и тут же пожалел об этом. Смеяться было не над чем.
«Следует восстановить законы Создателя и принять естественный отбор», — поставил точку Менгерхаузен. «Именно в этом отборе выражается Дух Господень, а не в каждом отдельном создании. Вот мы и должны немного помочь ему.
По-прежнему попыхивая своей трубкой, он указал на почтовые мешки, грудой наваленные в углу кабинета.
«Что, по-вашему, в этих письмах? Просьбы об эвтаназии, обращенные к нашему фюреру. Мы ежедневно получаем их сотнями. Родители, которые будут счастливы освободиться от бремени, которым является ненормальный ребенок. Семьи, умоляющие, чтобы этому бесполезному грузу обеспечили смерть без страданий».
Франц посмотрел на парусиновые мешки и сказал себе, что Германия окончательно свихнулась. Стремление к чистоте крови пропитало все мозги, как самый токсичный яд. Менгерхаузен выпрямился и обошел кресло своего собеседника.
«Национальный дух, Бивен. Граждане Рейха знают, что превыше их чувств, превыше привязанности к своему потомству, существует иной замысел, и он сейчас осуществляется».
Он наклонился над плечом Бивена, словно собирался сказать ему что-то на ухо.
«Евгеника, это наука, друг мой. Улучшить новое поколение, устранить отходы. Мы рассматриваем государство как человеческое тело, нежелательные элементы которого представляют собой истинную опасность. Мы начинали со стерилизации. Сейчас мы должны действовать более радикально. В теле нации живут паразиты. Мы – противоядие. Мы – лекарство».
Бивен вскочил и встал с ним лицом к лицу.
«И какова ваша роль во всем этом?»
Менгерхаузен невольно отступил. Его макушка не доходила и до узла галстука гестаповца.
«У меня нет никакого звания. Никакого. Официального поста. Я скорее инициатор». Он замахал ручонками. «Поэт! Источник вдохновения!»
Франц ухватил его за отвороты халата и поднял в воздух, будто тот весил не больше сахарной ваты на палочке. Трубка упала на пол, выбросив искры.
«Не приближайся больше ни к Брангбо, ни к Мине фон Хассель!» «Хо-хо-хо!» — кудахтнул тот багровее. «Подозреваю тут иррациональная привязанность!»
«Уверен, ты в курсе моей служебной характеристики?» Болтая ножками в пустоте, Менгерхаузен все еще хорохорился.
«Конечно, чистой воды убийца, настоящее животное. В обычном обществе вы уже давно гнили бы в тюрьме».
Бивен притиснул рыжего человечка к стене и выпалил одним духом.
«Мы из одной системы, ты и я. Диктатура дала нам на ограниченное время исключительную власть. Я не могу с тобой тягаться, но ты знаешь, что если я так решу, то найду способ свести счеты один на один, и Рейх ничего не сможет поделать».
Лицо Менгерхаузена приобрело свекольный оттенок.
«Чего? Чего вы хотите?»
«Ты вычеркнешь Брангбо из своего списка и забудешь Мину фон Хассель.
Повторяю, ваш отец...»
Отпустив его одной рукой, Франц дал ему в нос и снова впечатал в книжный шкаф скромного нотариуса.
«Я сейчас говорю не о своем отце. Я говорю обо всех пациентах Брангбо. Ты просто переключишься на другое учреждение».
У Менгерхаузена из носа шла кровь. Ее цвет напомнил Францу Мину и ее алые губы. «То ли кровь, то ли вишня», — подумал он, потом швырнул Менгерхаузена на его пишущую машинку и папки, которые рассыпались под его головой. Бивен подобрал несколько листков, без сомнения, списки будущих постояльцев замка Графенек, и вытер ими руки. Менгерхаузен скорчился в углу кабинета.
«И не забудь вернуть в Брангбо его пациентов!»
Бивен вышел, не обернувшись. В коридоре столкнулся с бежавшими на шум чиновниками, сразу расступившимися, стоило ему появиться. Его действия были чистым безумием. Хуже, чем безумием, смертным приговором. Черный орден не сможет помешать ему свести счеты.
Ха-ха, хорошая шутка. Завтра его арестуют и расстреляют.
Оказавшись снаружи, он глубоко вдохнул темно-красный воздух. Жизнь, настоящая жизнь, по-прежнему царила здесь, безразличная к нацистской Германии, сменяя времена года над этим нагромождением нечистот. Единственным шансом заслужить прощение было арестовать убийцу адлонских дам и вручить его шкуру фюреру. На улице мотоцикл с коляской стоял на месте. Верхом на машине сидел мужчина и курил сигарету. Громила вроде самого Бивина, но с лицом интеллектуала, смотревшимся довольно странно. Квадратные черты, маленькие очки в тонкой золотой оправе, светлая, словно намасленная прядь, прилипшая к черепу, и обезоруживающая мягкая улыбка. Улыбка безмятежной мощи, убийственного безразличия. Бивин узнал его, хотя видел впервые. Ганс Вирт, бывший полицейский из Крипа, телохранитель родом из Штутгарта. Франц уловил послание. Если он задумает убить Менгерхаузена, сначала придется пройти через Вирта. И хотя Бивин мог придушить гинеколога одной левой, ему будет куда сложнее с этим громилой с золотыми ободочками очков. Они поприветствовали друг друга, и Бивин, направляясь к вокзалу, чувствовал, как тот провожает его взглядом, словно прицелом Маузера. Он подумал о завтрашнем марше ветеранов. Арест Йозефа Краппа. Или смерть.